Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Пиджаки». У нас в гостях директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Алексей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-888-948, твиттер «Говорит Москва», наш сайт «говоритмосква.ру» и еще в Телеграм можете писать. Итак, ЦИК сегодня обязал территориальную комиссию Московской области отменить выборы в Барвихе после выявленных нарушений. Причины, как сказала Элла Памфилова, несколько причин. Например, избиратели допускались для досрочного голосования не по странным поводам. У большинства была написана причина отъезд, ну и так далее. С вашей точки зрения, это какой-то прецедент? Выявили нарушение, решили отменить?
Ну, посмотрим, как будет действовать ЦИК дальше в подобных случаях. В любом случае, мне кажется, что данное решение не очень хорошее, но оно неизбежное.
Почему, объясните?
Ну, потому что в любом случае отмена выборов – это всегда демонстрация того, что избирательная система не очень эффективна, не работает. И если бы ЦИК среагировал раньше, когда только появились подобные сообщения, тогда не было бы каких-то претензий. А сейчас уже после того скандала, который развернули Навальный и его сторонники, получилось, что ЦИК действовал по следам их требований, да, и именно скандал, который они развернули, им удается развернуть свою пользу. Мне кажется, что это связано с тем, что сама система, к сожалению, не очень поворотлива, избирательная, да, и нужно более оперативно реагировать на такие вещи в опережающем режиме, потому что такого рода конфликты, такого рода случаи досрочного голосования, нарушения, они вообще сопровождают любую избирательную кампанию. И поэтому чем раньше ЦИК сможет, и не только ЦИК, и региональные избирательные комиссии смогут реагировать, тем лучше. А сейчас получилось, что они плелись в хвосте. И первый же вопрос к председателю Московской областной избирательной комиссии. Получается, что она-то профукала этот вопрос, не рассмотрели жалобы в надлежащем порядке.
Ну как же, там Ирак Вильданов заявлял, что мы в установленном порядке, дождемся понедельника, потому что мы в субботу никто не работает, мы не отвечаем. И потом уже появились сообщения, что будут
Генпрокуратура
объявляться и так
далее. Вот это, знаете, динозавры вымерли потому, что они тоже не работали по субботам и воскресеньям, да? Поэтому давайте исходить из следующего. Если есть такие конфликтные ситуации, особенно на местных выборах, то избирательная комиссия должна реагировать довольно быстро. В этом смысле, конечно, Памфилова выполнила функции региональной избирательной комиссии, которая должна была принимать решения по этим выборам еще раньше. А так получилось, что и вроде бы ЦИК признал, что кампания грязная, и оппозиционеры, которые не имели шансов победить на этой избирательной кампании, сумели воспользоваться скандалом. То есть получилось, что все ходы не в пользу власти.
Но, с другой стороны, может быть, здесь есть некая польза, потому что с учетом того, как отреагировала Памфилова...
Не, она отреагировала правильно. Я бы еще раз хотел подчеркнуть. Вопрос не в том... Знаете, вот в политике нет неправильных решений. В политике есть решения своевременные или несвоевременные. Да. Даже правильное решение, которое вы принимаете или раньше времени, или позже, оно может послужить во вред делу. Да? Так и наоборот. Неправильное решение, которое неожиданно вдруг... из обстоятельств, которые начнут складываться после этого, может, который кажется неправильным на первый взгляд, на самом деле может из-за обстоятельств оказаться в итоге правильным. В этом-то и смысл, что в политике надо успевать, делать все вовремя.
Так, может, Памфилова все-таки успела, потому что теперь говорят, ага, признали нарушение, будут теперь какую-то новую схему отрабатывать, может быть, система станет более гибкой и перестанет быть такой неповоротливой.
Месяц остался до начала избирательной кампании по выборам в Государственную Думу. Система не может за месяц что-то там придумать, изобрести и проработать. Алгоритм избирательной кампании уже согласован, принят, и ничего тут придумать нельзя.
И совсем. То есть, получается, таких маленьких Барвих может быть больше.
Ну, вообще, в первую очередь, претензии оппозиционеров были к предыдущим выборам, что таких маленьких Барвих была вся страна.
Сейчас в итоге ничего измениться не может. То есть этот
сейчас,
цикл...
наоборот, мне кажется, будет еще веселее, потому что к выборам по партийным спискам добавляются выборы по одномандатным округам, а довольно большое количество самых грязных таких технологий, они как раз-таки, это общепринятое мнение, они как раз-таки в тех округах, где будут одномандатные выборы.
Какие меры может принимать ЦИК и вообще власть, с вашей точки зрения, чтобы повысить доверие граждан к выборам?
Ну, они делают, еще раз подчеркну, все правильно, но просто они запаздывают с некоторыми решениями. Еще раз, опять же, скажу, это специфика системы. Когда система уже налажена, она огромная, она имеет свою инерцию, не так просто ее перестроить. И в этой связи, я думаю, что, в принципе, вопрос не в том, права или не права Памфилова, я думаю, что она абсолютно права. Вопрос в том, что у системы не остается времени для перестройки.
ФБК не скрывал, что это был эксперимент. С вашей точки зрения, он удался как эксперимент?
Ну, конечно, им нужна была провокация. Они эту провокацию получили. Во-первых, они заставили отменить выборы, которые за день до этого признали, признали грязными и проводимыми грязными технологиями. Они продемонстрировали, что система не сразу реагирует на претензии. Получилось, что тот скандал, который был вчера, он сыграл еще раз им на пользу, да, и получилось так, что после этого всего скандала Центр избирком и принял решение об отмене. Мне кажется, что власти нужно всерьез задуматься над более аккуратным и над более активным реагированием на подобного рода случаи, не дожидаясь, когда оппозиционеры смогут себе на пользу эти скандалы переварить.
А в этом какая польза, Алексей Александрович? Потому что многие эксперты отмечают, что оппозиции важен шум, тогда как никакой внятной повестки нет.
Что такое внятная повестка?
Ну, какие-то,
политика,
я не знаю, альтернативные идеи.
Какие альтернативные идеи? Политика — это и есть шум. Если, условно говоря, Навальный со своими хорьками или там с политиками, как их вы не называете, они нормальные политические животные. Они понимают, что сегодня самое главное вовремя выкрикнуть что-то в адрес власти. А власть должна или их опережать действиями более конструктивными, чтобы им не было возможности так выкрикнуть, или действовать так, чтобы они не могли это предъявить себе на пользу. Пока у них получается, к сожалению, для власти отработать это в свою пользу.
И заиметь какие-то политические очки.
Конечно, потому что, а как, вы поймите, ведь очень важно, сейчас получилось, что представители Навального, не имея шансов победить, вот если, представьте себе, избирательная комиссия пошла бы на то, чтобы стерильно, качественно, грамотно провести эти выборы, и без всяких проблем пресекала бы нарушения в самом начале, чтобы не было криков, не было бы претензий. Ну, какие бы были проблемы? Наоборот, можно было показать. Вот смотрите, уровень поддержки оппозиционеров 0,3%. А получилось, что они создали условия, при которых оппозиционеры могут кричать о том, что они снялись с выборов, и это доказательство того, что, во-первых, система не работает, и система может работать только под угрозой вот подобного рода жестких действий. Мне это кажется довольно очевидным. Конечно, будет сейчас большое количество криков о том, что все хорошо, так и должно было быть, вот, но на самом деле это не так.
366-й, по вашему ответу на первый вопрос, исходит, что власть боится оппозицию или власть слабая все-таки?
Да власть, не думаю, что боится оппозицию. Власть так же, как и любая и оппозиция, власть, они же действуют в логике политической. Они должны работать, они не могут молчать и сидеть, ждать, когда придет оппозиция. Власть, она не только должна управлять, она должна, собственно, делать все для того, чтобы удержаться у власти, да, там, те люди, которые во власти. Поэтому они и прессуют оппозицию. Другое дело, что вместо того, чтобы там, где есть возможности опередить оппозицию, где стать более активным игроком, власть дожидается до ситуации, при которой оппозиция может предъявить ей некоторые претензии довольно существенные.
7373-948, телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Ваш вопрос. Алло.
Добрый день, Евгений. Меня зовут Елена.
Да, Елена.
У меня вопрос к вашему гостю.
Пожалуйста.
Первое. Зачем были проведены досрочные выборы? Второй вопрос. Почему к Боровихе? И третий вопрос. Самый главный, что регулирование местных выборов абсолютно не имеет отношения к регулированию федеральных выборов. Это очень важный вопрос.
Ну, а в чем вопрос-то? Ну, не имеет и...
Почему досрочная, почему Барвиха? Ну, наверное, ну, так срок подошел, наверное.
Срок подошел, да, досрочные, сложили полномочия. Вопрос-то в чем-то, не очень
все,
понимаю.
Все, ушла слушательница уже.
К сожалению, да.
Так придем к тому, что досрочное вообще голосование уберут?
Не, ну, досрочное голосование вообще-то это довольно... Знаете как, вообще во всем мире, в цивилизованном мире досрочное голосование существует, потому что... В принципе, у ряда людей существуют объективные обязательства какие-то, ну, например, командировки или поездки в отпуск, но они не могут быть лишены права голосовать.
Тот самый отъезд, о котором говорит
Памфилова. Ну, отъезд, знаете, не может же Пол Барвихи сразу поехать в отпуск или в командировку. Мы же понимаем, что если это делается, допустим, на уровне 1%, там, 0,5%, это еще можно как-то оправдать. Но когда речь идет о массовых подобного рода голосованиях, то это уже сигнал для избирательной комиссии. Что касается того, нужно ли отменять досрочное голосование, я считаю, что досрочное голосование отменять не нужно, потому что таким образом мы лишаем человека конституционного права голосовать за власть, избирать власть. Мы не можем лишить его только потому, что он заранее... И он не должен вообще-то подстраиваться под какие-то решения. Что это? У нас человек, который собирается в отпуск... А я напоминаю, что отпуск вообще-то зависит от его работы. Он же не просто может выбрать время для отпуска, да? И должен учитывать там себе, ну, когда будет день голосования, когда не будет день голосования. Завтра, допустим, ему скажут, что вы идете в отпуск, допустим, в сентябре. Там, условно говоря, с 10 по 25 сентября. Что он скажет в отделе кадров? Что вы знаете, 18 сентября выборы, я должен выполнить свой гражданский долг, я не пойду в отпуск. Пожалуйста, дайте мне отпуск в декабре. Я думаю, что это довольно нелогично. Поэтому, конечно, сам принцип, сам подход к досрочному голосованию, мне кажется, правильный. Другой вопрос, что нужно внимательно следить. И там уже, где есть превышение нормы, там, где есть уже, я бы сказал так, уже вопиющий случай, реагировать немедленно, чтобы местные избирательные комиссии сразу же реагировали.
Так вот, смотрите, может быть, вот это то самое, когда ТИК или ЦИК, или там, региональный ЦИК понимает, что случай вопиющий. С вашей точки зрения, для всех было неожиданностью, что Барвиха так выстрелит с таким скандалом или нет?
Ну, все ожидали скандала, потому что, мне кажется, всем участникам этого процесса в какой-то мере был выгоден скандал на начальном этапе перед голосованием, которое будет 18 сентября. То есть всем нужны такие, знаете, стрессовые ситуации для того, чтобы, как же говорил ФБК, нам необходима компания, на которой протестировать свои возможности и протестировать реакцию нового состава избиркома. Вот они это и сделали, они протестировали свои возможности, они показали, что они медийные фигуры и готовы к медийной атаке на центр избиркома. Они показали, что центр избирком не готов оперативно реагировать на эти самые атаки. То есть они свою задачу выполнили. Центр избирком, в принципе, показал, что... Хотя не все удачно у него получилось, что он готов мириться сегодня с вопиющими случаями нарушений, хотя, еще раз подчеркну, в самом начале я это говорил, они сделали это слишком поздно. Вот если бы они это сделали раньше, тогда бы они вообще были на коне, они могли бы решить все вопросы, которые бы хотели.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло, пожалуйста. Алло. Алло. Ой, вы передумали. Хорошо, вас послушаем, добрый день. Алло,
приветствую, Константин 692.
Пожалуйста, слушаем вас. Да.
Вы знаете, у меня два вопроса к уважаемому гостю. Значит, первый вопрос. А зачем власти все это было нужно? Меня чурована Панфилову. То есть, соответственно, дальше вот эту систему, которая уже выстроена, будет понятно, что ее будут штурмовать. То есть она не будет справляться. То есть это какая-то реформация, ошибка, или это действительно мудрый какой-то ход? И, ну, для того, чтобы, допустим, подвинуть Единую Россию, пустить там другие партии, типа Титовской там, или Родины там, или еще какие-то. Потому что понятно, что оппозиция все равно там наберет 0,6%. И второй вопрос. Да. Значит, соответственно, может быть, это тоже вот такой вариант, как втянуть оппозицию, это так несистемно, в выборы, чтобы она не могла выскочить из них с криком «Да все, вот у вас вот фальсифицированного», то есть показать ее истинное лицо и навсегда ее закрыть для общественности, как нашей, так и зарубежной.
Принято.
Спасибо.
Ну, к первому вопросу. Власть, конечно, действует не из какого-то одного аргумента. Там глупых людей нет, и там, конечно, рассматривают разные варианты сценария развития ситуации. И, безусловно, понимали, что в преддверии следующего цикла избирательного, думского и президентского, нужно было менять руководство избиркома. Потому что после предыдущего цикла, после завершения выборов 2011 года и 2012, фигура руководителя Центра избиркома и вообще всего руководства избиркома стали нарицательными. Конечно, в таких условиях проводить выборы нельзя. Власть поступила аккуратно. Мне казалось, что если бы она сделала это чуть пораньше и, например, меняли бы руководителя ЦИК, допустим, за год, за два, тогда было бы более эффективно это решение, потому что люди бы уже привыкли к новому человеку, а так получилось, что Элла Александровна, не обладая достаточным опытом по организации выборов, вынуждена вот таким образом гасить пожары, да, как она сейчас выступает, вместо того, чтобы спокойно и технично реагировать и организовывать процесс. Поэтому я думаю, что у власти в принципе не было выбора. Оставить Чурова, к нему можно по-разному относиться, он был довольно интересный персонаж в нашей российской политике и иногда просто расцвечивал яркими красками самые скучные кампании, но при этом понятно, что нужны были новые люди. Это первое. Что касается...
Выгоды.
Ну, слушайте, еще раз подчеркну, оппозиционеры – это нормальные политические животные. Их выгода – в скандал. Им нужны эти скандалы. Поэтому власть, если она дает возможности этой оппозиции скандалить, она проигрывает. Ей, наоборот, нужно проводить таким образом кампании, чтобы скандалов не было. Потому что, на самом деле, уровень поддержки оппозиции, он минимален. И чем меньше скандалов, тем меньше внимания привлекается к их фигурам. То есть меньше у них пространства для пиара. Вот и все. Поэтому другое дело, что, к сожалению, особенно на региональном, на местном уровне уже сложились устойчивые механизмы электоральных технологий, да, когда нужно накачивать результат. И понятно, что никуда от этого не деться. Понимаете, когда вот сидишь в Кремле и понимаешь, что ты исходишь даже из самых благих побуждений и считаешь, что нужно проводить выборы честно и чисто, но пока сигнал дойдет до региона, за всеми же регионами, за всеми территориями не уследишь, и вот тут начинаются веселухи, как это произошло в Барвихе, как это произошло, я думаю, и будет происходить еще неоднократно на различного рода уровне выборов.
Но тогда, с вашей точки зрения, кампания 2016 года, она может каким-то образом быть похожа на кампанию 2011 года? И самое интересное, сколько электоральных циклов должно пройти, чтобы выборы граждане посчитали более-менее честными?
Похожих кампаний почти не бывает. Сказать, сколько должно циклов пройти, невозможно, потому что, по сути дела, у нас еще каждый раз меняется избирательная система. У нас до этого была в 2011 году пропорциональная, чисто пропорциональная избирательная система. С этого года мы возвращаемся к той избирательной системе, от которой отошли в 2004 году. Она теперь у нас смешанная. 50% избираются по одномандатным округам, 50% по партийным спискам. И, конечно, мне кажется, что тут вопрос в правовой и в электоральной культуре, которая воспитывается не только, знаете, не только опытом участия в выборах, но и вообще культурой как таковой, политической культурой. К сожалению, у нас с этим есть большие проблемы, потому что политическая культура у нас традиционно такого советского, патерналистского типа, она не сильно развивается даже в крупных городах, даже в городах-миллионниках. И поэтому говорить о том, что все это произойдет вот через 10 или 15 лет, и все у нас улучшится, все у нас будут честные, чистые выборы, как в Соединенных Штатах, там где-то еще. На самом деле там тоже довольно большое количество фальсификаций, проблем. Мы просто об этом не говорим, потому что...
Но нам у себя интереснее все-таки.
Ну да, на себе-то все-таки интереснее чувствовать какие-то проблемы, чем на других. Вот. Поэтому, возвращаясь к этой истории, я думаю, что власть должна все-таки начинать действовать немножко в опережающем таком режиме, и, во-вторых, она должна, безусловно, действовать в режиме политическом, потому что сейчас она больше всего действует в режиме административном. Она собирается принимать решения, то есть власти выгодно было бы, чтобы, например, представитель ее партии, партии власти, был бы еще более активным сторонником честных и чистых выборов, чем навальновцы и его, вся его команда. И тогда отношение бы к власти менялось. А когда получается, что партия власти как-то странно, знаете, заталкивает мусор под ковер, о честности и чистоте говорят, а по сути дела только лишь и нарушают. На этом фоне люди, которые могут поскандалить, могут хорошо представить свою позицию, что делает оппозиция, то они, конечно, выигрывают.
Так, может быть, такой переход возможен только когда появятся у власти реальные какие-то конкуренты в политическом поле? Нет?
Знаете, когда говорилось, там, знаете, Маркс говорил,
менять.
Философы не вырастают, как грибы из земли, они продукт своего времени, своего народа. Так и политики, они не вырастают, как грибы из земли, знаете, они продукт своего времени.
Поколение должно
измениться. Конечно, поэтому, ну, не только поколение. Почему? Мне кажется, что в 90-е годы было довольно много ярких, и в 2000-е годы было довольно много ярких людей, возрастных, я имею в виду, которые прошли и школу советскую, такую коммунистической партии. Угу. Вопрос же не в поколении, вопрос в некой энергетики, которая есть в обществе. Мне кажется, сегодня такой энергетики, в принципе, пока нет.
Пока, значит, и избиратели так устраивают?
Ну, конечно, избиратель в основном пассивен. Это показывают и опросы общественного мнения, это показывают и результаты выборов. Посмотрите, как в последний день единый день голосования, который был в сентябре, сколько народу пришло на избирательные участки. Не такое большое количество для того, чтобы сказать о том, что да, это действительно общенародно выбранная власть.
Татьяна говорит, все избирательные участки должны быть оснащены видеокамерами. Лучше видеотрансляции в открытом доступе через интернет от АДА. Я с момента открытия до завершения подсчета. И в интернете после выборов должны быть в архиве общедоступны все видеозаписи с любого участка всей России.
Понимаете, вот, это все
тогда будет честно,
еще
видимо.
Можно и чипы всем в головы там вставить. И
это совсем хорошо.
Да, вообще великолепно. Знаете, вопрос не в камерах. Во многих странах, в которых выборы признаются честными и чистыми, нет никаких камер. Вопрос в одном важном пункте, в одной ценности, которая, к сожалению, в нашем обществе не сильно распространена, в доверии. А доверие исходит из понимания того, что есть некие процедуры общественные, общественно значимые процедуры, которые нельзя нарушать, которые формируют власть, которые исполнительную, законодательную, судебную и так далее. То есть это выборы тех людей, которые отвечают за будущее страны.
Это понимание
это
приходит
может быть,
через потрясение
звучит.
Или нет?
Где-то через потрясение, где-то через долгие годы понимания прохождения через различного рода скандалы, конфликты. Вообще политика – это конфликт. И когда мне говорят о том, что вот произошло такое, я считаю, что это то, что произошло, это хорошо, если будут извлечены уроки. Если уроков не будет извлечено, конечно, это только на минус и избирательной системе, и политической системе в целом.
7373948, еще вас успеем послушать. Здравствуйте, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло.
Алло. Алло.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Анна.
Анна, коротко,
у меня
пожалуйста.
Вопрос
да.
И уважаемому Чеснокову. Кто дает ему право?
Ой, 7373948. По-моему, все-таки это вопрос какой-то, не вопрос был. А сейчас будет информационный выпуск. Хотелось бы получить все-таки от вас какого-то более конструктивных каких-то вопросов, а не просто выпадов в адрес наших гостей. Сейчас будет информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим. У нас в гостях директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В программе «Пиджаки» сегодня директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Тут были еще вопросы по поводу оппозиции. Например, 312 говорит, что плохого для оппозиции использовать любой политический скандал. Власть же использует любой повод, даже грязный, чтобы ситуацию развернуть в свою пользу. Николай спрашивает.
Да ничего плохого в этом нет. Я разве сказал, что это плохо? Я сказал о том, что мы наблюдаем некий спектакль. Во всем мире политика – это спектакль. Ведь вы же понимаете, что любой скандал – это точка привлечения внимания, и для оппозиции, которая не обладает определенным рейтингом доверия, не обладает рейтингом поддержки, для нее этот скандал – повод привлечь внимание к своей деятельности, к своим заявлениям, наброситься на власть. Собственно, мы просто наблюдаем политический спектакль. В рамках этого политического спектакля, довольно длительного, он вообще-то длится не один день, не два дня, и сегодня он не закончится, где-то будет побеждать власть, где-то оппозиция будет делать более грамотные шаги, потому что сейчас она не имеет шансов победить, поскольку рейтинг и партии власти, и рейтинг президента, который ее поддерживает, они просто в сотни раз больше, чем рейтинг оппозиции. Но понятно, что оппозиция как-то должна действовать. Вот она и действует. Другое дело, что на этой, в этом спектакле власть может тоже совершать ошибки. И они могут быть не катастрофическими, могут быть катастрофическими. Ничего плохого, кстати, в том, что мы так это обсуждаем, тоже я не вижу.
А политический спектакль или все-таки по-другому это можно назвать? Я имею в виду, что президент Украины Петр Порошенко и Владимир Путин обсудили по телефону судьбу осужденных Надежды Савченко и еще осужденных уже киевским судом граждан России Александрова и Ерофеева. Или что это? Судьба этих людей решена или нет?
Я думаю, что нет. И комментарий пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова был о том, что они обсуждали этот вопрос.
Да.
Но поскольку стороны так и не предъявили какого-то решения вопроса, мне кажется, говорить о том, решена она или нет, сильно преждевременно. И я считаю, что для России возвращение Савченко не так выгодно, как для Украины, и возвращение спецназовцев, потому что получается, что те ребята, которые находятся в Киеве, они не очень такие медийные персоны, и из них не делали какую-то такую фигуру трагическую, в отличие от Савченко. И получается, что мы, если возвратим Савченко, который не отбудет наказание там, необходимого, да, хотя бы, то получится, что мы сами для себя сделаем ход негативный.
Вы думаете, что если Савченко вернется на Украину, там появятся какие-то дополнительные очки для того, чтобы говорить,
что против России? Ну, конечно, она будет героиней. Более того, многие даже говорят о том, что ей предстоит какая-то серьезная политическая карьера. Надо понимать специфику украинского общества. Оно довольно накачано пропагандной местной, и понятно, что фигуры типа Савченко там воспринимаются как некие героические. Да? И понятно, что возвращение Савченко в Киев... Понятно, что она в Киеве сидеть нигде не будет, не будет отбывать она никакое наказание. Будет означать то, что мы получим человека, который будет крыть Россию, на чем свет стоит, ездить по всем странам мира и демонстрировать то, что она пострадавшая от российского режима.
А может быть, будет другой сценарий, что уже внутриполитическая борьба развернется, потому что, возможно, Юлия Владимировна ее будет использовать как-то в своих политических целях.
Может, будет использовать, может, не будет. Мы только что говорили о спектакле.
Да, конечно.
Я же говорю о некотором аспекте, который меня волнует. Я не говорю о том, справедливо это или несправедливо, потому что в политике справедливость – это очень условная категория. Я говорю о том, можно ли это использовать в плюс или невозможно использовать это в плюс. Есть ли здесь плюсы, есть ли здесь минусы. Мне почему-то кажется, сравнивая все плюсы и минусы ситуации, что для России сегодня просто возвращение Савченко без предъявления Украине дополнительных условий, оно невыгодно. Вот и все.
Но дополнительные условия пусть нам вернут Ерофеева Александрова.
Ну, не только Ерофеева Александрова. Давайте уже проговорим о том, чтобы всех тех, кто находится в застенках киевского режима, возвратили к мирной жизни. Если они не могут быть возвращены к мирной жизни на Украине, ну давайте возвратим в Россию, потому что вы знаете, что до сих пор довольно много людей, и в Одессе вот только недавно выпустили журналиста Бузилу Артема, и до сих пор там Яну, извините, я забыл... фамилию, вспомню сейчас, в Одессе тоже, на А.
Все. Ну, вспомните потом,
да,
скажете.
Да, вспомню, скажу.
Угу.
Вот.
7373-948, телефон прямого эфира, мебель, так подписывается слушатель. За одну Савченко может вам еще Одессу отдать. То есть Савченко стоит
тоже неплохо,
скольких?
Кстати.
Тоже вы считаете?
Ну, почему бы и нет? Я бы с удовольствием как бы обменял Савченко на Одессу.
7373-948 – это телефон прямого эфира.
И на Харьков мог обменять.
Сразу.
Ну, и желательно и на Одессу, и на Харьков вместе взяты.
Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, как вас зовут?
Надеюсь,
пожалуйста,
Станислав.
Наушники. Да, Станислав.
Ну, согласен с вашим гостем. То, что просто так отдать Савченко – это абсолютный минус для России. И даже обмен ее на Александрова и Ерофеева – это тоже не очень честно. Поскольку мы, скажем так, можем таким образом сказать, что вот Александр Ерофеев как-то в привилегированном положении. Хотя там, в Киеве, находится в плену более 300 ополченцев, тысячи политзаключенных сидят по тюрьмам везде, в Одессе, в Харькове, в Киеве. То есть, либо они там, украинцы, из Савченко сделали героя Жанну Д'Арк, вот тогда давайте за свою Жанну Д'Арк, так называемую, отпустите всех пленных и всех заложников, политзаключенных.
Ну, там же есть хотя бы формальные признаки, кто есть гражданин какой страны. Но потому что, если
разница?
Так, получается, что, как по Минским соглашениям, есть обмен, условно, там, военнопленными, но Россия же не страна конфликта. Здесь
не страна,
просто...
да. Ну и что? Мало ли что, кажется. Мы хотим, чтобы Украина выполняла требования по защите прав и свобод граждан. Пока она не выполняет, она не получит свою наводчицу. Вот и все.
Угу. Давайте голосование устроим, уважаемые слушатели. Вы бы приветствовали все-таки обмен Надежду Савченко на граждан Российской Федерации, условно, вот там есть Александров, Ерофеев, может быть, еще кто-то есть, обмен Надежду Савченко на каких-то граждан России, которые находятся в украинских застенках.
Да, только 134, не надо нам предлагать каких-нибудь воров в законе или каких-нибудь жуликов.
Хорошо,
речь идет о политических заключенных.
134-21-35, да, вы бы это приветствовали. 134-21-36, нет, вы этого не приветствуете. 134-21-36. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Голосование пошло. Алло.
Алло, добрый день. Виталий, меня зовут.
Да,
я, конечно, согласен с выступающим, что надо обменивать на наших граждан. И желательно, конечно, побольше, не только этих двое. Там вот действительно, он в Одессе говорит, журналистка, по-моему, беременна она или не знаю, но что-то ужасное там происходит.
Ее вроде бы уже выпустили, вот эта Яна.
Да, и еще, знаете, вот ее сделали, эту Савченко, депутатом Европарламента. Может, нам еще Джулиана Ассанжа попросить взамен?
Джулиана Ассанжа взамен? По-моему, он в посольстве Эквадора сидит и никого не трогает.
Не, ну тут же нужно учитывать момент, что госпожа Савченко признана виновной в гибели двух граждан Российской Федерации. И это довольно тяжелое преступление, и мы должны не просто обменять ее, но должны потребовать, чтобы она отбыла наказание на Украине. Обмен просто для того, чтобы ее там отпустили через один день или буквально встретили с цветами, мне кажется, выглядит довольно странным.
Но я просто
есть российское правосудие и есть украинская пропаганда. Мы же не можем украинской пропаганде на потребу отдавать все российское правосудие.
Я просто пытаюсь понять разницу с точки зрения там, ущерба какого-то или неудобства для Российской Федерации. Что сейчас Савченко сидит, и она говорит, адвокаты говорят, и на Украине говорят, что она жертва кровавого режима, что она отправится на Украину. Все равно те же самые слова будут. Так не шел или
она
же
там
была?
Сидеть-то не будет.
Там сидеть не будет.
Ну вот, вот вам и ответ. Другое дело, что, конечно, есть люди, и я думаю, их большое количество, которые считают, да и так уже все равно все понятно, лучше вызволить тех двух ребят и граждан Российской Федерации, и уж какая тут разница. Мне кажется, такая позиция тоже имеет право на существование. Это вообще должно быть одним из вопросов для общественной дискуссии. Ну вот, как мы сейчас обсуждаем, мне кажется, в обществе должны такие темы обсуждаться.
Так обсуждаются.
И, да, ну вот мы как раз посмотрим по голосованию. Но мне кажется почему-то, что однозначного ответа здесь нет.
53-47. 53% говорят, что да, они бы приветствовали обмен Савченко, вот, а 47% говорят, что нет.
Ну,
47 говорят, что нет. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Придумайте хотя бы что-нибудь.
Вы знаете, ну вот я думаю, что такую наглую...
Что?
Ее глаза, если вот вы видели, да? Вот?
Кого? А как вас зовут для начала?
Геннадий.
Геннадий, пожалуйста, вопрос.
Не вопрос, я просто про Савченко хочу сказать, что таких выпускать нельзя просто.
Выпускать таких нельзя. А Ерофеев, нельзя. Александров, хорошо, должны тогда свои 14 лет отсидеть?
Если вина их не доказана...
Как, ну, то... и приговорил же украинский суд. Посчитали, что доказано. Ну, вот тут 913-й предлагает заковать в кандалы. И 692-й судимость у Савченко сохранится, но в рамках российской юрисдикции, наверное, да, в рамках украинской, может быть, и нет.
Тут... Не думаю, что это как-то компенсирует те потери российской стороны, которые будут, если она отдаст Савченко Украине.
А вот как раз, ну, Юрию тогда ответьте, Ерофеев, Александр должны тогда свои 14 лет сидеть?
Ну, это решение должно принимать высшее руководство страны. Если все-таки договоренности с украинским президентом включают в себя какие-то дополнительные аспекты, то, наверное, могут и не сидеть.
Могут и не сидеть. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Геннадий.
Геннадий, вопрос.
Вопрос?
Да.
А вот что вы спрашиваете у этого, который сейчас вам звонила? Что они могут сказать?
Вопрос ваш конкретный.
Вот они вот звонят вам и говорят, что...
Ой, 7373948, слушаем вас. Вы берете на себя функции, которые не должны брать. Алло, здравствуйте.
Добрый день, господа.
Да, пожалуйста, Олег, вопрос.
Самое позорное судилище за тысячелетнюю историю нашей русско-славянских братьев. А помните, как в Чечне наших ребят...
Ой, да, ой, Олег, опять вы про историю... Да, здравствуйте. Давайте вас попробуем послушать. Или не получится. 7373948. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот, ну, по радио объявили, что Савченко сказала один на один поменять или все на все. Как вы на это смотрите?
Радио потише сделайте, еще раз повторите
вопрос. Вопрос один на один поменять, одного на одного или...
Ну, формат, в общем, да.
Мне кажется, этот вопрос политического решения. Если мы хотим возвратить своих граждан как можно быстрее, то нам все равно...
Мы хотим с моральной точки зрения или с политической? Все равно
да
же это можно
с любой, как и украинская сторона, ей нужно получить Савченко, потому что вся система политическая украинская, весь режим Порошенко построен на том, что они сделали вот этот вопрос возвращения Савченко одним из ключевых в своей этой системе. И получается, что для них неважно, они готовы отдать чуть ли не там, 1000 человек, лишь бы вернуть Савченко, они все равно будут выдавать это за свою победу. Угу. Поэтому здесь нет такого соотношения какого-то знаменателя один к одному, один к пяти. Я не думаю, что это имеет принципиальное значение.
Тут был вопрос сейчас. А вот Сергей Заденцов. Скорее бы избавиться от Савченко любым способом. Помрет еще. А там вообще не оберешься проблем.
Ну, это все в руках Господа Бога.
Ну, этот вопрос все-таки, с вашей точки зрения, он действительно на повестке дня теперь? То есть идет какой-то торг, возможно?
Идет обсуждение, я бы так сказал, потому что здесь речь идет о каких-то рациональных шагах, которые не могли бы принести ущерба или очевидного ущерба одной из сторон, которая будет обменивать, если будет такой процесс обмена, обменивать осужденных.
Обменивать осужденных. У нас есть еще один вопрос для обсуждения, потому что большинство граждан России, оказалось, считают, что тело Владимира Ленина необходимо захоронить. ВЦИОМ провел такой опрос, и вот придерживается такого 60% респондентов. 36% опрошенных выступают за то, чтобы тело вождя перезахоронили как можно скорее. 24% предлагают подождать, пока уйдет поколение, для которого он дорог. Прислушиваются, как вы думаете, или нет?
Ну, пока рано, потому что Владимир Владимирович, по-моему, уже несколько раз отвечал на этот вопрос, в том числе во время прямых линий. И вот скорее ближе был ко второй точке зрения, что нужно пока подождать, чтобы не добавлять в общество новые линии раскола. Потому что те, кто сегодня не хочет захоронения тела Ленина, они более агрессивно отстаивают свою позицию, чем те, кто считает, что ну, похороните уж, ради бога, уже надоел, он там лежит так долго. Поэтому, чтобы не было здесь конфликта, поэтому власть считает, что лучше эту тему отложить.
Ну, появится какой-то другой повод, появится что-нибудь про памятники Сталину, например. Ну, то есть повод найдется. Чем страшен вот этот раскол, если вдруг тело захоронят, и те, кто против этого, обидятся?
Ну, понимаете, у нас и так в обществе довольно большое количество расколов. Если я транслирую логику власти, это не значит, что это моя позиция. Я пытаюсь донести логику, которая мне кажется в принципе работающей. Власть говорит, вот у нас есть довольно много конфликтов в обществе, у нас есть много проблем. Зачем нам сейчас добавлять, если мы вспоминаем о необходимости захоронения Ленина только два раза в год, когда он умер и когда он родился? Вот если бы это было как каждый день, тогда можно было бы сказать о том, что да, но этот конфликт, его придется как-то разрешить, чтобы он не влиял на развитие общества. А так он никак на развитие общества не влияет, и поэтому общество только из-за опросов ВЦИОМа, может, вспоминает значительная часть о том, что был такой Владимир Ильич Ленин.
Ну, так 60% это уже значимая цифра, значит, постепенно продвигаемся к
этому. Когда вот будет 80, тогда вот и вернемся к этому вопросу. Мне почему-то кажется, что да. Я воспринимаю Ленина все-таки как политолог, как эксперт, как человека, который был важным в истории России, важным в мировой истории, теоретиком и практиком мировой революции, которого необходимо, конечно, изучать, анализировать, но ни в коем случае не обожествлять. Поэтому мне кажется, что мы все равно придем на том или ином этапе как общество к необходимости захоронения Владимира Ильича. Но мне кажется, что настаивать и требовать, давайте это сейчас поставим вопрос на повестку дня, было бы, наверное, неправильно. Я хотел бы напомнить, что какое-то время назад нынешний министр культуры Владимир Мединский довольно активно отстаивал эту позицию, и довольно большое количество, даже 4 или 5 лет назад это было, довольно большое количество народу также его поддерживало. Ну...
Почему это вот для людей, которые выступают, например, против, почему это действительно так травматично? Но ведь память-то может жить вечно, но уж...
Давайте оставим каждому человеку решать, что для него травматично, что не для травматично. Если у нас нет очевидного решения, очевидного аргумента, мы как страна, в которой мы должны научиться уважать мнение друг друга, в конце концов, не все должны объяснять мнение друг другу. Вот как гражданин, какая-то бабушка, не нравится ей захоронение тела Ленина, что она должна объяснять кому-то, почему ей это не нравится? Не нравится и все. Демократия не предполагает аргументов часто. Демократия предполагает наличие мнения, ну, их хочется
вот
ей мнение, объяснять.
Люди, 60% вот
они высказали
свое
мнение.
Против. Вот.
Да, но они высказали, а респонденты ответили на вопрос социолога, а кто его знает, как они поведут себя, когда это действие состоится.
То есть нужен референдум?
Здесь же никто не спрашивал. Нет, референдум, я думаю, здесь не нужно. А вот вопрос, никто же не спрашивал, как поведут себя люди, выйдут ли они на улицы. Замечаете, спрашивают, за или против. Но никто не моделирует модель поведения. Извините.
А что будет?
Да,
что вы будете
будет?
Чувствовать,
что вы
если...
будете делать,
понятно.
Если вдруг это произойдет? Вот когда мы увидим это, тогда мы можем сказать, правильно ли власть себя ведет или неправильно.
Угу.
Потому что речь идет о пассивной позиции, а вот когда речь идет об активной позиции пойдет, вот тогда мы сможем сказать, оценить логику власти.
Наблюдающий говорит, пенсионера в черном теле держат, чтобы побыстрее Ленина из мавзолея вынести.
Ну, шутки шутками, но, собственно, мы говорим о другом.
Ну, то, что сохранение тела там каких-то миллионов требует, это тоже взбудоражило многих. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте.
Добрый день,
добрый
Татьяна.
День. Да, Татьяна, слушаем вас.
Мне хотелось бы задать вопрос. Господин Чесноков несколько раз повторил, что у оппозиции 0,0% на выборах. Мне хотелось бы узнать, чем он руководствовался, говоря это.
Вы...
ведь в Москве Навальный набрал почти 30%, это первое. В Костроме были применены те самые электоральные технологии, о которых, так сказать, уже всем известно. Почему много раз было повторено это?
Спасибо, принято. Ну, это
спасибо,
уже,
но
ну,
я ориентируюсь на те данные опросов социологов, которые есть. Сегодня все данные показывают, что у президентского рейтинга Навального и у политической партии, которую он представляет, Парнас, или там Демкоалиции, у ней нет даже 1%. Поэтому я исхожу из этого. Когда будут, например, активная фаза начнется избирательной кампании, когда, например, будет разница в выборе между Навальным, допустим, и Путиным, или там Навальным и кем-то еще, тогда и будем говорить о цифрах. А сейчас цифры следующие.
Если возвращаться к Ленину, может быть, конфликт лежит в такой плоскости, что вот Ленин, естественно, символ.
Угу.
Но такая болезненность и острота вопроса, хоронить или не хоронить, может быть, она обусловлена тем, что пока не сформирована новая какая-то идея?
Нет, вы знаете, я думаю, что здесь для многих Ленин не идеологический символ, а жизненный символ. Символ страны, в которой они родились, выросли, и в которой они понимают, что которая для многих составляет смысл существования даже сегодняшнего. И поэтому они, многие воспринимают это еще более лично, потому что это символ молодости, символ каких-то ярких впечатлений.
Ленин которых... символ молодости.
Ну, а как? Вспомните, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди, там, пионерские зорьки всякие, да? То есть люди воспринимают это уже через призму прожитых лет. И им кажется, что вот эта персонификация, персонификация через конкретного политического деятеля, она позволяет относиться с неким трепетом к прошлому, к своему личному прошлому. Ну, потому что не всегда же вспоминают какие-то детали, а тут вот есть некая фигура, да, или там тело. Ну, вот ну, есть сути, такая да. история, да. И поэтому многие будут воспринимать покушение на захоронение Ленина как покушение на свое прошлое. Вот это вот, извините за такую значит, фигуру, на свое светлое прошлое.
Интересно. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков был гостем программы «Пиджаки». Алексей Александрович, спасибо, что пришли.
Спасибо.